студии Никита Воронков. Здравствуйте. История изгнания евреев берет начало еще в античные времена. Впервые о еврейских беженцах упоминается в Библии. Еще до нашей эры произошло несколько насильственных выселений евреев из Израильского царства. В средние века депортации тоже не были редкостью, особенно на территории Европы. Евреев винили во всех проблемах и грехах. В каких-то случаях преследования были продиктованы религиозными мотивами. В Испании в конце VI века, например, когда было принято католичество, буквально через пару десятков лет, в начале VII века, с территории страны были изгнаны евреи, которые отказались креститься. В 1492 году ситуация повторилась, и по всей Европе тогда проходили еврейские погромы, массовые казни. В России первый официальный указ о высылке евреев из страны издала императрица Екатерина I. Это было в 1727 году, а ее дочь Елизавета Петровна 13 декабря 1742 года издала свой указ. Там уточнялось, что те евреи, которые примут христианскую веру, могут остаться. А в остальном примерно повторялся указ ее матери. В годовщину вот этого документа мы хотим вспомнить о судьбе евреев в Российской империи и, в принципе, в российском государстве, вне зависимости от лет. И в гостях у радио «Спутник» руководитель еврейского движения «Шахар», заместитель председателя Сионистской Федерации России Александр Каргин. Александр Леонидович, приветствую вас.
Всем доброго времени суток.
Александр Леонидович, как я понимаю, будет уместным поздравить вас с Ханукой. Сейчас как раз-таки период этот.
Сейчас именно ханукальные праздники идут. Я хочу поздравить всех слушателей с Ханукой, кто имеет прямое отношение, либо просто сочувствует, да, неважно. Да, всех поздравляю с Ханукой. Это очень такой замечательный, светлый праздник, посвященный, с одной стороны, военной победе. Вот. А с другой стороны, чуду тому, что ханукальное масло, которое должно было гореть один день, вместо этого горело 8.
А давайте тогда легкий ликбез, буквально вот на минутку кратко, что за военная победа, потому что не все в курсе праздников в других конфессиях, например.
Ну, вообще, есть интересный момент, что как раз в силу определенных политических реалий там, античной эпохи, история Хануки, она больше вошла в христианский канон, чем в еврейский. Изначально, по крайней мере. И в чем была суть? Это второй век до новой эры. Еврейское государство не было, была Иудея, да, она была под греками. И пошла массовая ассимиляция местных жителей, евреев. То есть, и была группа людей под предводительством семьи Хашманаим. И они восстали против греков, потому что им стали запрещать, по сути, стали ограничивать религиозную деятельность. Им стали запрещать делать обрезание, соблюдать шаббат, за это стали убивать и так далее. И из-за запрета на религиозную деятельность, с одной стороны, и из-за запрета на то, что просто считать себя евреем, с другой, они делают восстание. Их мало, против них вторая по силе армия мира, ну, после римской. Вот. Но они побеждают, и эта война будет длиться 26-27 лет, они побеждают. И в том числе в один из моментов победы считается, что произошло вот это чудо, когда они заходят в храм, и там надо зажечь минору, такой еврейский светильник очень известный, и там масло на один день, надо, чтобы оно горело 8 дней, ну, там, по своим причинам религиозным. И оно горит 8. Но это как бы такая вторичная вещь. Основная, это, конечно, прежде всего, военная победа, и она была чудом, поскольку силы были, ну, несопоставимые. Это как сегодня, там, я не знаю, индейцы в Америке, там, не знаю, победили Белый дом. Ну, это нереальная вещь.
Давайте тогда к теме нашей беседы. Для понимания вопроса, я думаю, нужно пару слов сказать, когда вообще евреи стали жить на территории, там, например, древнего русского государства? Ну, то есть, какие века вообще идет речь? И как, да, евреи там оказались?
Смотрите, ну, вообще первое упоминание о евреях на территории России, то есть разные с точки зрения, но, скорее всего, это 10-11 век. Да? Почему? Откуда мы знаем? Мы знаем, что в Киеве была какая-то еврейская община, которая давала рекомендательные письма своим членам этой общины, чтобы они могли торговать с другими еврейскими общинами Европы. Поэтому мы знаем, что что-то там было. Вот. Был известный хазарский каганат, но хазарский каганат, вопреки всеобщему мнению, это не было еврейское государство. Это было просто государство, в котором жили евреи. Да? Но это не было еврейское государство. Теперь будет такой всплеск еврейской... около еврейской активности в России. Это если не знаю, кто-то, может быть, слышал из наших зрителей, была такая ересь жидовствующих. Это конец, насколько я помню, конец 15 века, да, времена Ивана III. И тогда, то есть, ну, опять же, если кто слышал, ересь жидовствующих, она к самим евреям не особо относилась. То есть это была ситуация, когда значительная часть русской элиты, аристократии того времени, собиралась принять иудаизм, и многие считают, что приняли иудаизм. Ну, в своем понимании, как они это видели, как прозелиты. И был момент, когда Россия могла стать еврейской, потому что, ну, еврейской как? В кавычках, да, то есть она иудейской скорее, потому что, говорю, евреев там практически не было. То есть наследник престола, один из наследников, да, считается, что он исповедовал, вот, придерживался вот такой... около иудейской традиции, там, элита придерживалась, там, министр иностранных дел того времени, вот, но ересь жидовствующих потерпела поражение, да, царем будет потом другой человек, да, потом будет Иван Грозный, и после ереси жидовствующих, после этого поражения, отношение к евреям на территории тогдашнего государства, оно было негативным. Потому что у всех это ассоциировалось с этой ересью. Хотя, повторюсь, как бы парадокс в том, что в ереси как бы принимали участие в основном русские же люди. Вот. Не в основном, там, а 99,9%. Но это были бояре, были, собственно говоря, попы. Да? То есть были религиозные люди, да? Бывшие религиозные христиане. Теперь и евреи практически с того момента не жили на территории России. Не жили вплоть до 18 века. Была небольшая группа евреев, которая жила при царе Алексея Михайловича, это 17 век, но она ассимилировалась. И были проезжие купцы. Были евреи, которые крестились. Евреи, которые, вот именно евреи, да, евреи-евреи, то есть евреи-иудеи, согласно еврейской традиции, евреи и иудеи – это очень родственные понятия, да, если кто знает, чтобы получить право на гражданство государства Израиль, имеет любой человек, который имеет еврейские корни. Если он не сменил вероисповедание. Если он сменил, он уже лишается такого права. Так вот, евреев-иудеев практически не было, и вот тот указ, о котором вы сказали, он лишь подтвердил предыдущие вещи, которые уже были. То есть это не какой-то был новый указ, это не что-то новое. И на кого он был направлен? Прежде всего на то, чтобы депортировать проезжих купцов, которые приезжали по ходу, да, в Россию, как приезжали и уезжали. Да. Граждан России, которые были бы евреи и иудеи, тогда просто не было. В чем интерес этого указа? В чем он интересен? Что заодно под раздачу попали и евреи, сменившие вероисповедание, евреи-христиане. Ну, например, у Елизаветы Петровны был один известный товарищ, врач, который вылечил как раз ее маму Екатерину, вот жену Петра Первого, и он был крещенным евреем из Португалии, да, крещен в каком-то непонятном поколении, то есть, вот, то, что называется мараны. Вот. И когда она об этом узнала, да, она сказала, что его больше в Россию не пущать, да, и что никакой выгоды она от него желать не хочет, вот, и вообще, чтобы его убрали. То есть он тоже попал под раздачу, он очень этому удивлялся, расстраивался, потом написал замечательную книгу про русские бани. Да, писал, что...
Понравилось ему?
Да, да, он говорит, вот тут у нас в Португалии бань-то нету, а вот в России прекрасные бани. Ну, вот как-то так.
А можно сказать, что вот в те века, ну, допустим, возьмем 18 век, ну, или чуть раньше, в Европе и в России к евреям было примерно схожее отношение? Или, так или иначе, разные претензии предъявлялись, разные страхи, может быть, были?
Знаете, парадоксально, но, ну, надо как бы из песни слов не выкинешь, но в Европе было хуже отношение к евреям, чем в России. Парадоксально, почему? Потому что так сейчас, ну, это обычно в общественном дискурсе так не позиционируется, да? Вот, но Европа, опять же, какой век смотря, да? То есть понятно, что если мы говорим про 19 век, там уже ситуация меняется. Но если мы говорим еще до 18 века, то вот эта прогрессивная Европа, она как бы очень просто прогрессивно творила абсолютно аморальные ужасные вещи. Да, и там, ну, казни за вероисповедание, по сути, в Европе были в 18 веке. В 18 веке людей живьем сжигали. Да, все думают, что инквизиция закончилась в 13-14 веке. В среднем веке это не так. В 18 веке в Речи Посполитой было очень много еврейских процессов, очень много было наговоров на евреев, там кто-то, не знаю, пропал где-нибудь мальчик, что это вот евреи его похитили, убили. Это, ну, классический такой антисемитский навет. После этого происходит погром. Либо кого-то казнят, сжигают живьем, да, пытают, жесточайшие. А под пытками люди признавали все. Да. И это было все в 18 веке, ну и раньше до этого, естественно же, было. В России... В принципе, просто евреев практически не было. Была небольшая группа, как бы я не могу сказать, в 17 веке, как я сказал про Алексея Михайловича, я не могу сказать, что к ним хорошо относились, но ничего такого, как было в Европе, убийств, пыток и так далее, не было. Они в итоге ассимилировались. Та группа небольшая ассимилировалась просто.
Но после того, как начали делить Речь Посполитую, евреи оказались в Российской империи, да. И евреи оказались еще в тех странах, которые участвовали в этой дележке. Так вот, стало ли им после этого жить легче?
Это хороший вопрос. Все относительно. В Речи Посполитой в 18 веке у евреев было очень плохое положение. Да, очень плохое. Абсолютно нормально было, когда глава какого-то города... говоря сегодняшним языком, по беспределу накладывал на еврейскую общину какие-то денежные обязательства, говорил, вы мне обязаны заплатить. Они говорили, там, уважаемый мой пан, а с чего? Он говорит, а ни с чего, просто платите. И это была абсолютно нормальная вещь. И поэтому в 18 веке, когда Речь Посполитая падает, да, евреи оказываются в Российской империи, большинство из них, в принципе, к этому относится позитивно. Другое дело, что, конечно, никакой вовлеченности в российскую жизнь у них нет, потому что это чужая для них страна, и они как бы не знают, да, что их здесь ждет. Теперь при Екатерине, собственно говоря, да, вы упомянули, что это происходит при Екатерине Великой. При Екатерине Великой, когда вот, евреи присоединяются, будет борьба определенная между различными группами на тему, что делать. Что делать. И в итоге победит группа, которая скажет, что надо огораживаться. Да, вместо интеграции еврейского населения надо их огораживать. И будет введена вот эта известная черта оседлости. Черта оседлости – это территория, за которую большинству евреев нельзя было выезжать. Плюс внутри черты оседлости тоже были города, где евреям нельзя жить. Черта оседлости – это было в основном, в основном территория современной Украины, Белоруссии, часть Польши, часть Прибалтики. Вот. Это было, естественно, поражение в правах, и понятно, что евреям это не нравилось. Плюс были ограничения на обучение евреев, на продвижение по госслужбе и так далее. Ну, по сути, на госслужбу практически они не могли поступать. Да? И это тоже не давало интегрироваться, да? Это тоже как бы закрывало. Внутри черты оседлости нельзя было жить в крупных городах. Вот, например, город Одесса, да, замечательный такой город. Он чем интересен? Тем, что очень долгое время этот город оставался поселком городского типа, ПГТ, ну, на бумаге. Что я имею в виду? Когда город только стал основываться в конце 18 века, туда стали приезжать евреи, ну, потому что, как бы, приморский город, может, все торговли, все понятно. Вот. И я не помню, с какого момента там по-хорошему уже евреи не могли селиться, когда, по-моему, в городе 5 или 10 тысяч человек уже было. Ну, все, запрет. Вот, но евреи продолжали проезжать, и они пришли к местному тогдашнему губернатору и сказали, смотрите, нам кажется, что это...
Больше еще... не считайте нас.
Нет. Нам кажется, что это не город, а поселок городского типа. Говорит, нет, ну стойте, ну уже там 10 тысяч, это город. Они договорились. Не буду говорить, как они договорились. И в итоге, насколько мне не изменяет память, Одесса стала формально городом, когда там уже было только 150 тысяч, это было в середине 19 века. Вот, но к тому времени там уже было просто много евреев, и поэтому в Одессе вообще оказалось много евреев. Так, в крупных городах евреи практически не жили. Исключения были сделаны для купцов первой гильдии, это, как считаете, сегодняшние олигархи, это очень богатые люди, либо кантонисты. Кантонисты – это люди, солдаты Николаевской, уже более поздний период, Николаевской России, которые отслужили 25 лет. Вот, и те, кто отслужил, не сменил при этом вероисповедание, таких было немного. Мальчиков забирали там в 13 лет, служили 25. Надо было вообще дожить, потому что средний возраст тогда был 30 лет. Да. Так вот, вот эти кантонисты, они получали право потом селиться, где захотят, без ограничений. И вот кантонисты и их как бы потомки, они составили, например, в 19 веке еврейскую общину Москвы и Питера. Поскольку они, вот, они отслужили, они имели право выезжать из-за черты оседлости. Они, ну и очень богатые люди, купцы первой гильдии. Я лично потомок, далекий потомок вот этих евреев-кантонистов. Так мои предки оказались в Москве.
Угу. Мы немного на полвека сразу перескочили. Я еще хотел про Павла Первого спросить. Считается, что вот его правление было такой относительной эпохой либерализации, если брать именно еврейский вопрос. Не помните, что изменилось при нем?
Смотрите, и да, и нет. Ну, он не отменял черту оседлости. В чем была история с Павлом Первым? Павел Первый, он, в принципе, был государственник. Это вот его подход, на самом деле, отчасти был схож с подходом Наполеона. Вот считается, что Наполеон, он так любил евреев и даровал все права и так далее. Он, правда, даровал права, он сделал полную эмансипацию, но дело не было связано в любви или нелюбви к евреям. Это было связано с тем, что Наполеон был государственник. Да? Есть империя, да, есть государство. У нас не может быть, что есть какая-то группа в этом государстве, которая изолирована от всех от других, такие пораженные в правах. Понятно, что они потом будут как-то недовольны, понятно, что из них будет идти какие-то революционные настроения и так далее, поэтому их надо интегрировать, да, их надо включить в общество, чтобы произошел процесс абсорбции. Вот Павел и вправду хотел сделать это же с евреями, да, но не успел, его убили, да, в результате дворцового переворота.
А при Александре Первом, Николае Первом
этого не пошло, нет, он,
да?
Не то, что ужесточилось, они не ужесточали,
как
они просто
не двигалось
они
никуда.
Продолжили старую линию Екатерины.
Угу. И дальше, вот о чем вы говорили, когда купцы первой гильдии стали получать возможность жить за пределами черты оседлости, это уже времена Александра Второго.
Нет, это времена, это времена Александра Первого и Николая Первого. То есть, ну, можно сказать, что это было облегчение, но надо понять, это как сказать, что сегодня право путешествовать по миру получит Абрамович и компания. Да, то есть это, ну, на большинстве из нас это никак не отразится.
То есть те, кто там имеют доход, ну, от какой-то планки.
Первая гильдия, это очень богатые люди. Это, говорю, это, ну, просто надо, это звучит так, купец первой гильдии сегодня, да. Но это олигархи того времени. Да, для 99% евреев и 9,9%, да, к ним это не имело никакого отношения. Вот кантонисты, да, но кантонистам, я извиняюсь, 25 лет выжить в армии 19 века, да, и не сменить вероисповедание, к чему принуждали, кстати, да, потому что были разнарядки. Вот это, ну, надо это попробовать, да, и тогда, да. Но это просто нелегко очень.
А когда сняли ограничения с, например, евреев с высшим образованием, врачей, каких-то вот специалистов?
Это уже, это постепенно будет происходить, это уже времена Николая Первого, но там не будет это как некая постоянная система, на постоянной основе это уже Александр Второй. Вообще Александр Второй, он, понятно, что он проводит такую более человечную политику, более грамотную политику. Опять же, он не отменяет черты оседлости, потому что...
были, может быть, задумки, просто не успел? Или и не было
за 25
ничего?
Лет правления? Даже больше у него там было.
Может быть, подводилось
25,
долго.
Помню, 25. Смотрите, дело не в этом. Дело в том, что, ну, есть определенная инерция в политике, особенно там, когда она уже устоялась на протяжении сотен лет, и закостенелась есть. И здесь это был такой момент. То есть многие понимали, что и уже при Александре II явно, ну, прослеживается тенденция, что евреи сейчас будут идти в революцию. Потом это пойдет. Это пойдет все. Но если мы сегодня успеем с вами об этом поговорить. Да, евреи шли в революцию, потому что, как бы,
не
потому что им там нравился...
Не видели другого выхода уже? Не видели другого выхода?
Ну, потому что, да, когда ты живешь в этой черте оседлости, ты не можешь никак себя реализовать. У тебя ужасные условия. Каждый день там может погром произойти. Плюс, если мы говорим еще все 19 век, это кагальная система, которая тоже была специфической. Это, там, ее представляют как самоуправление. Это было где-то самоуправлением, но это не было, как бы, так, справедливым самоуправлением. Это не были выборы и так далее. Да, кагальная система – это система, при которой фактически в этих местечках правили вот какие-то такие раввинские объединения. Да, и они решали, как бы, как ну, они собирали налоги, да, и потом платили государству. То есть не каждый человек индивидуально, а через кагал. Потом это отменят. Вот, они там какие-то там мелкие дела решали, да, внутренние споры и так далее. Но это не было, повторюсь, справедливая система, потому что если ты как бы сын вот, председателя кагала, у тебя все хорошо. А если ты сын простого исхака, то у тебя все плохо. Вот. И люди, а большинство, они были простыми исхаками все-таки. Большинство евреев жило в Российской империи бедно, по-простому. И люди были этим очень недовольны. И они не видели, как выбраться из этого. Да, поэтому шли да, какие-то революционные вещи.
Дальше мы движемся по годам. Александр III, насколько я понял, он считается таким одним из самых строгих и жестких правителей российских именно по части политики в отношении евреев. Там и депортации, да, были?
Да, да, Александр III, да, это довольно был жесткий царь.
Это как-то связано с его религиозностью? Или с
сложно сказать, чем это, не знаю, с чем это связано. То есть, ну, историки по-разному
трактуют.
Увязывают это, да, я тут есть, конечно, определенные спекуляции. Есть две вещи, которые при нем произошли, довольно серьезные, негативные. Первое, это погромы, это серия погромов в черте оседлости. И уже тогда пошел вот этот тренд на обвинение евреев в том, что, что они как-то участвуют в революции, но не просто участвуют, там пытались как-то привязать это к убийству Александра II, отца Александра III, хотя, естественно, евреи там были ни при чем, да, вот никакая еврейская община никакого отношения к этому не имела. Теперь и второй момент, это, конечно же, история Московской хоральной синагогой, очень известной синагогой на Китай-городе, которая сегодня стоит, одна из основных синагог России, да, вот она была построена при Александре III, как бы был тогда губернатор князь Долгоруков, при нем было это все построено, но потом возник скандал довольно большой, все это вышло на уровень царя, люди, которые были против московского губернатора и вообще против строительства синагоги, они посчитали, что синагога внешне похожа на церковь, хотя это не так, просто тоже есть купол. Ну, в синагогах тоже есть купол, но вообще в разных учреждениях, да, есть купол. Вот. И царь повелел сначала снести этот купол, а потом вообще запретил синагоге какую-то деятельность, а потом была большая, ну, снял губернатора, и была большая депортация евреев из Москвы, то есть выгнали из Москвы в черту оседлости. Выгоняли, собственно говоря, и купцов первой гильдии не выгоняли, выгоняли многих потомков кантонистов, выгоняли людей с высшим образованием. Там огромное число депортировали, по-моему, что-то около 20 тысяч человек. И это было в очень тяжелых условиях, то есть людей просто хватали на улице, кидали в вагоны, и надо понимать, что там у городовых были тоже разнарядки свои, они просто выполняли, по сути, план. Были такие печально курьезные ситуации, когда там надо было выполнять городовым план, евреев мало, не хватает, да, а надо требует начальства больше. И они приходят там в армянский квартал, да, армяне сегодня не настолько, тогда, видимо, было более похоже внешне на евреев, и начинают хватать армян, и что делают армяне, когда их хватают и принимают за евреев? Они делают две вещи. Кто-то показывает кресты, и им на это отвечает, ну, ты просто крестился, и все. Вот. Кто-то пытался показать, что у него нет обрезания. Вот. Это вызывало еще менее позитивную реакцию. В итоге было депортировано немалое количество евреев и небольшое количество армян, которые уехали в черту оседлости, которые вообще не имели никакого отношения. Ну, вот как-то так, да. Это был довольно такой неприятный момент истории. Потом уже при Николае II как-то оно все более устаканилось.
Но при этом не Николай II, он же тоже как-то относился с, я не знаю, какое слово подобрать. Ну, в общем, это правда, что протоколы сионских мудрецов он воспринял как взаправду и
хороший вопрос.
Опасался действительно евреев?
Хороший вопрос. Mm-hmm. Смотрите, есть много... То есть то, что Александр III был с антисемитскими нотками, скорее всего, правда. Да? Чем они были мотивированы и так далее, другой вопрос. Вообще, надо быть честными да, и откровенными, что сегодня, когда мы оцениваем какие-то исторические персонажи, мы очень неправильно их оценивать в отрыве от их времени. отрывы от их времени, да, то есть, ну, нельзя сегодня оценивать, там, я не знаю, какое-нибудь завоевание Америки сегодняшним взглядом, потому что сегодня это все, конечно, ужас и ужас, и трэш, да, но в то время это не было таким ужасом, потому что, ну, все так жили, да, и вообще другое было мировоззрение у людей.
Но, может, в США уже не так жили?
Вы про какое время?
Ну, вот начало 20 века, если мы Николаевскую эпоху.
В США в начале 20 века происходили погромы чернокожих, происходили погромы итальянцев с евреями. Тут очень много чего происходило в США в начале 20 века. Нет, в том-то... То есть где-то было мягче, где-то было хуже. Есть что сравнивать. В Российской империи было очень много своих проблем, о которых надо говорить, но это не, знаю, не сегодня. Из-за которых она, собственно, и развалилась. Национальный вопрос – одна из этих проблем. Угу, вот да. Это не значит, что национального вопроса не было в других странах.
Александр Леонидович, сейчас небольшую паузу сделаем, после нее продолжим разговаривать. Александр Каргин, руководитель еврейского движения «Шахар», заместитель председателя Сионистской Федерации России, сегодня в гостях у «Радио Спутник».